Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Я Анна Качкаева, здравствуйте. Место встречи изменить нельзя, минута славы и ликвидация. В названиях главных телевизионных форматов минувших выходных вполне можно усмотреть и актуальный политический смысл. Явка обеспечена, правящая партия, а точнее ее лидер, стали экранным триумфаторами. Все недовольные с экрана ликвидированы, зримы окончательно. Убедительные 4 окошка для отражения результатов голосования всплыли в эфире Первого канала еще на минуте славы. А в 21 час на первом в буквальном смысле слова наступил съезд победителей. В политическую студию не только не дошли политические аутсайдеры, политические изгои, но и коммунисты. Говорили о победителях как-то без задора, с усталым спокойствием, но студия все равно смотрелась нарядно. Придумка с экранными плашечками, как всегда, отличала зрелищную культуру Первого. Унылую немноголюдность пятой студии на России не разбавил ни Геннадий Зюганов, ни господин Борщевский, ни телемосты с губернаторами, ни премьера сериала. И вообще такое ощущение, что история жизни послевоенной Одессы, сюжетно отсылающая к культовому сериалу Варухина про Шарапова и Жеглова и стилистически к фильму Германа про Ивана Лапшина, была для канала России гораздо более важным событием, чем предвыборная ночь. Андрей Кондрашов начал вести недели с напоминания о долгожданной премьере. На этом фоне буквально зажигал Владимир Соловьев, который, надо отдать ему должное, в прямом эфире держал аудиторию, составленную в основном из его же барьерных полемистов и разрешенных критиков административного ресурса. Соловьев взбадривал, припускал, отпускал, подгонял, обрывал, язвил, и синкопированное шоу длилось 3 часа, поэтому в эфире НТВ, в отличие от экспертного камлания на Первом, прозвучали слова про то, что нарушений на выборах полно, что произошло удачное политтехнологическое мошенничество, что реклама «Единой России» сопровождала избирателей даже в туалете, а победу партии президента обеспечили торжество административного ресурса, страх и призыв самого Путина. Кстати, накануне программы «Реальная политика» именно на НТВ продемонстрировала свой абсолютный цинизм, показав в день тишины и обращение президента Путина, и фрагменты лужниковского стояния его сторонников. Про миленькую субботнюю передачку уже воскресным вечером напомнил режиссер Бортко, но Соловьев, разумеется, тему эту скользкую свернул. Сам же Глеб Павловский появился в воскресенье только на Первом и говорил о главном избраннике практически как о помазаннике. Во всяком случае, он и сам из уст Павловского звучало не просто с большой, а с очень большой буквы. О том, чем запомнилась выборная телевизионная ночь моим коллегам, телевизионным обозревателям, повлияла ли телевизионная кампания на выбор граждан, какие приемы телевизионного воздействия оказались на этот раз наиболее эффективными, об этом наш сегодняшний разговор. В студии обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Доброе утро. И Александр Мельман, обозреватель «Московского комсомольца». Здравствуйте, Саша.
Доброе утро.
Вопрос вам, уважаемые слушатели, повлияло ли телевидение на выбор граждан? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 9614 3, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей во второй половине часа. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, начнем давайте с впечатлений. Значит, не буду говорить, каким было утро, добрым, спокойно, усталым или еще каким-нибудь, потому что знаю, что каким бы ни было, легли вы поздно оба, тоже, как и я, смотрели телевизор. Тем не менее, впечатление этой ночи, Арин. И как ее можно транспонировать со всем тем, что мы, собственно, месяц видели?
Ну, собственно, да. ваш вопрос о том, что повлияло ли телевидение на исход избирательной кампании, безусловно, повлияло. Потому что последние, я бы даже не сказала, не месяц, а последние там несколько месяцев, конечно, шла массированная пропаганда одной единственной партии, активная, я имею в виду, с большим перевесом. Это партия «Единой России», как кульминация различные акции в поддержку Владимира Путина, которые увенчали триумф вот этой трансляции в Лужниках, мы ее обсуждали уже в вашем эфире. Потому что, конечно, это, на мой взгляд, было в вне всяких законодательных норм. Я уже не говорю о том, что там Союз правых сил подавался в эфире телеканалов федеральных всех без исключений, кроме РЕН-ТВ, только со знаком минус. И вообще партия, которая набирает в итоге 1 с лишним %, да, на мой взгляд, такого ресурса сильного не заслуживала бы, но тем не менее, видимо, их все-таки боялись. Но это такие политические итоги. А вот что касается вчерашней ночи, я бы хотела сказать, что, вы знаете, вот это очень странно, может быть, мое самое личное такое странное ощущение было от того, что на канале НТВ, я подчеркиваю, именно на НТВ, за всю предвыборную ночь ни разу, ни в каких синхронах не появился Никита Белых, лидер Союза правых сил, ни Григорий Явлинский, лидер Яблока, который, в отличие от СПС, все-таки на федеральных государственных каналах появлялся. Значит, на канале России я специально записала, в 15 минут первого дали из предвыборного штаба Яблока и из предвыборного штаба СПС короткие синхроны, очень невнятно что-то говорил Белых, Белых явно обрезанные. На первом канале без 10 час Белых уже был более внятен. Он говорил о том, что партия будет участвовать в президентских выборах. Но Явлинский тоже говорил о том, что он благодарен своим избирателям. На канале НТВ их не появилось ни разу. И второе, мое личное, я думаю, что мы еще в ходе эфира будем, наверное, обмениваться этим. Ну, то, что СПС и там Явлинский не появлялись в эфире вот этих самых триумфаторов у Брилева, который хотя и говорил, что он позовет либерал партии, но в понимании Брилева теперь, видимо, Сергея Брилева, ведущего «Пятой студии», либеральной партии олицетворяет только Михаил Борщевский. Он появился.
Насколько я понимаю, я разговаривал с Сергеем в конце той недели, он говорил, что он приглашал.
Они не пришли, конечно. Но только вот в штабе СПС, куда я специально обращалась, они сказали, может быть, они врут. Вот я не могу сказать про Яблоко, а в штабе СПС сказали, что их никуда не звали. Да, камеры приехали после оглашения итогов голосования Первого канала России. Ну, собственно, вот эти синхроны и показали глубокой ночью. Насчет приглашения мне ничего не подтвердили. Может быть, кто-то один из них врет. Значит, естественно, тем более, даже коммунистов не было на Первом канале. На НТВ тем более. Там были коммунисты, но Соловьев их мастерски все время обрывал. И мое личное глубокое разочарование в отношении уважаемого мной, в общем-то, Михаила Ефимовича Швидкова, который у нас не только чиновник сейчас, но мне знаком по роду телевизионной деятельности, когда он возглавлял компанию ВГТРК. Когда Михаил Ефимович Швидко, и вообще меня удивило его присутствие в студии программы Владимира Соловьева, в том смысле, что вроде бы и в эфире часто бывает, и человек очень публичный, и комментариев много дает. То есть нельзя сказать, что он не засвеченный.
Ну, может, проблемы с
замом. Может быть, но когда его спрашивают, почему же победила Единая Россия, а он говорит о том, что видимо, желание людей на утро проснуться в другой стране, и это главная мотивация 63% победы Единой России, меня это, мягко говоря, изумляет. Про какую эту мы риторику слышали в 96-м году, когда наставили перед выбором Ельцин или Зюганов. А вы знаете, в 2003 году Единая Россия победила в 35% с большим отрывом от всех других партий. И это он считает, что при нынешней системе власти, при государственной пропаганде была угроза проснуться завтра в другой стране. Ну и, безусловно, его слова о том, что люди стали лучше жить, это ладно, это мы уже можем, так сказать, вывести за скобки, потому что это любимая тема всей предвыборной кампании.
Теперь новая тема. Проклятые 90-е и потребительские
это они вчера сказали. Да. Но вот про то, что страх проснуться утром в другой стране, потерять стабильность, и именно это вывело людей на улицы там и так далее, в избирательным участкам, ну, в устах Михаила Ефимовича Швидкова, умного, понимающего, и, как мне кажется, все-таки, хоть это слово уже затерто и поменяло смысл, либерально настроенного гражданина и человека, мягко говоря, смущает. Михаил Ефимович, я была вчера в большом недоумении.
Александр Мельман.
Ну, во-первых, я хочу сказать про всю предвыборную кампанию. Она, в отличие от того, что все говорили, что она будет скучной, мне она была интересной, потому что мы-то все здесь наблюдатели, по-моему, на этом празднике жизни. А наблюдать было достаточно интересно, потому что были некие детали, за которые стоило уцепиться. Например, когда начал Борис Немцов в дебатах вот так публично ругать президента и его партию. Это было достаточно неожиданно сначала, и причем это был такой даже некий договор с коммунистами, когда в отсутствие Единой России, значит, таким образом в пас играла эта команда и подумала, что вот это, может быть, глупость Единой России в том, что они отказались от дебатов, сейчас им и аукнется. И было при этом, конечно, понятно, что Борис Немцов за это, конечно же, ответит и получит по полной программе, что и случилось. Или, например, когда Владимир Жириновский очень умело на тех же дебатах разыгрывал такой, значит, театр буфонаду, театр абсурда, это, то есть превращая вот эти самые дебаты в ничто. Вот очень, так сказать, свою роль человек знал, понял и прекрасно ее осуществлял, за что, ну, может быть, и был награжден вот этими хорошими процентами. Там были там много достаточно других деталей, например, как Дмитрий Орешкин, который, человек, участвовавший в предвыборной кампании СПС, не мог на дебатах связать и двух слов, потому что человек умный, очень разумный, очень грамотный, адекватный, он просто не мог там адаптироваться вот к такому ритму дебатов, а это тоже надо уметь. Ну и так далее, там было много достаточно всего, а особенно вот, конечно, вот этот самый митинг за путинцев, который вот вы обсудили, а я не успел, и мне тоже свои 5 копеек хотелось бы добавить, потому что, конечно же, опять же, все про тот самый автомат Калашников, который у нас, как там ни крути, и там никакая не республиканская партия США, и вот этот страх, который зародился, и я вспоминаю программу «Неделя» Марианны Максимовской, где она на полном серьезе спрашивает у господина Миронова, третьего лица в государстве, после вот этого митинга, а что, будут теперь сажать и расстреливать? И на полном серьезе господин Миронов отвечает, нет, не будут. То есть это такое...
Ну, до этого пока, слава богу, мы еще не дошли.
Да, но, значит, это уже не только такие мысли, но это уже озвучивание таких мыслей на полном серьезе. То есть можно сказать спасибо власти, что этого не произойдет. Ну и, конечно, вот...
Да, это в этом смысле да. Времена поменялись.
Да, и, кстати, Аня, по поводу дошло. Программы «Времена» тоже хотелось бы еще раз вспомнить господина Ерофеева, вот такого героя борьбы с Михалковым. И вот он пришел, и вот он сказал, что действительно вот мы можем жить своей частной жизнью и говорить без бумажки только благодаря нашему любимому президенту. Это вот как раз, Арин, то, что ты говоришь по поводу Швыдкова.
Нет, это все-таки разные вещи.
Не согласен. Я вот сейчас объясню. Значит, Михаил Ефимович Швыдко, он в одной из хороших программ на СТС, а именно «Детали», значит, говорил, что нужно в этой жизни достичь определенного уровня компромисса. То есть он говорил много о компромиссе, и это правильно, потому что наша жизнь действительно состоит из компромиссов. И здесь он показал меру, в данном случае, своего компромисса. В принципе, когда мы видим, как...
Так там... а какая же разница между ним и Ерофеем? В этом смысле, в мере компромисса, какая же разница?
Нет, я говорю о том...
Не, на мой взгляд, все-таки разница есть. Во-первых, да, разница скажу. Есть между Ерофеевым и Швыдким. Все-таки Ерофеев, будем прямо говорить, в общей сложности все-таки медийный человек. Швыдко все-таки чиновник, не надо об этом забывать, и чиновником довольно долго был. Да. Это первое. А второе, но есть степень компромисса по лояльности Путину. Это я согласна. Или Единой России. Но говорить несколько...
И вообще к власти.
Власти. Да. А здесь даже меня смутило это вот, что правильно понимать. Нелояльность Швыдкова к власти. Это меня не удивило. Он по природе своей, опять говорю, он чиновник, поэтому он не может как бы противостоять власти. Меня удивил этот совершенно странный аргумент. Ну, можно было придумать вот эти проклятые 90-е, но, правда, Швыдко, я уже говорю, он в 90-е вообще-то возглавлял ВГТРК.
Ну, вот
это странно.
Какой здесь может быть
аргумент? Да, поэтому
еще?
Проклятые 90-е не пошло, потребительское тоже не очень, и он вдруг придумал угрозу проснуться завтра в другой стране. Да. Это настолько нестыковка была, это такой был маразм этого аргумента.
Швыдкова,
именно
понятно.
В исполнении Швыдкова. Да. Если бы это сказал кто-то иной, он умный человек. Зачем такую ерунду нести, извините, в эфире?
Ну вот о том, что и как еще говорили в эту предвыборную, вернее уже выборную ночь, и к чему, собственно, это все может привести, мы поговорим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева, Арина Бородина, Александр Мельман сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем прошедшую телевизионную ночь и, собственно, подводим итоги минувшей предвыборной кампании. Александр сейчас завершит свою такой и подытожит впечатление от ночи.
Да, и пару слов просто. Я говорю, что вот мы увидели Швыдкова Михаила Ефимовича, но, понимаете, с людьми в эту предвыборную кампанию происходят такие интересные события. Очень
метаморфозы.
Метаморфозы, за ними очень интересно наблюдать. И если там господин Астахов вот становится вот таким, ну, это, опять же, для нас, наблюдателей, это очень интересно. Мы можем делать какие-то выводы об этих людях, наверное, о себе в каком-то смысле тоже. Значит, по поводу еще митинга я тоже хочу сказать, что такое было впечатление, как вот цитата из любимого фильма «Калина Красная» из «Героя Шукшина». «Народ к разврату готов». Значит, просто это очень интересная вещь, об этом много пишут, как вот из обычного, из нормального народа превращается толпа, а потом превращаются некие вещи, связанные с нацизмом и с большевизмом и так далее. Но это отдельно, может быть, тема для отдельного разговора. А то, что касается вчерашнего вечера и ночи, там тоже были отдельные интересные детали, интересные проговорки, может быть. И когда, например, господин... Вот творческие люди, они как-то чувствуют, наверное, по-другому. Сердцем чувствуют, как женщины, вот в том смысле, место встречи изменить нельзя. Вот когда господин Шахназаров очень лояльный власти, достаточно компромиссный, вот о чем мы говорили. Тем не менее, вот он говорит такие слова по поводу предвыборной кампании «Единой России», что если бы это было, может быть, не так агрессивно в отношении соперников, если их можно так назвать, то, может быть, «Единая Россия» набрала и больше голосов. Мне это, кстати, очень в хорошем смысле удивило, потому что я думаю, что сейчас Карен Георгиевич будет говорить что-то такое очень заединое.
А мне как раз не показалось, это он оправдал мои ожидания, Саша.
Я
просто не слышала ни разу в его исполнении какой-то такой вот патриотизма.
Я не то, что патриотизм, он часто был гостем у Владимира Владимировича Познера во временах.
Но все-таки он умеренно выступал.
Да, некие другие вещи. Или, например, когда, ну, то, что там господин Владислав Третьяк... Да, любимый наш вратарь, хоккеист и герой, вот таким образом, так сказать, выступил за Путина, сказав ему все, что он о нем думает, значит, геройски, значит, ну, это понятно.
Славик тоже вчера несколько раз останавливал граждан, говорил, ну, не надо целовать его в диафрагму, даже сам не выдерживал.
Ну, я хочу сказать, что господин Соловьев очень часто, я уже это сказала, он обрывал тех, чье мнение не совпадало с курсом Владимира Путина. И вообще не в смысле только Путина, а здесь, с действующим, так сказать, мейнстримом, да, и очень поддерживал тех, кто, чьи мнения его очень устраивали и нравились. Например, вот Ирина Хакамада, как ни странно, тоже, кстати, мое такое, мягко говоря, удивление, вслед за господином Шутком, это удивление номер два. Ирина Хакамада, прекрасно выглядящая и умная женщина, сидела в студии Соловьева и говорила, да, конечно, административный ресурс беспредельный, все, но 60% такую явку натянуть невозможно, говорила она, значит, это так и есть. Ну, логика ее была такая. Я недословный текст привожу.
Народ выбрал, и мы должны...
Ну, и, конечно, это очень понравилось Соловьеву. Он сказал, да, конечно, тем более имидж, учитывая Ирина Хакамада, но Ирина Хакамада умный, опытный политик, которая прекрасно понимает, да, 60%, конечно, натянуть невозможно, но если она сказала про административный ресурс, мы-то понимаем, что, да, это уже безусловная победа, и 30-40%, но... То беспрецедентное давление на людей, как их заманивали на эти участки.
Да. Упражнения с открепительными талонами, о которых они
мы же работаем все-таки в других СМИ, да. Знаем иную точку зрения, иную картину того, что происходит в стране в целом. И при этом говорить, что вот этого невозможно, но она-то понимает, что все возможно.
Арина, ну, понимаешь, мне кажется, что да вот потому, что она опытный политик, она выбрала некую тактику поведения.
Вот именно. Мимикрируют. Люди мимикрируют.
Вот смотри,
постоянно.
Вот коммунист, там была очень уважаемая человек Светлана Савицкая, партия КПРФ. И вот она выглядела достаточно, ну, если не смешно, то достаточно, ну, как сказать, прямолинейно и легковесно.
Вот как я,
это с одной стороны. А с другой стороны, то есть, что нужно было Хакамаде? Лезть на баррикады?
Ну, да, потому
это
что,
было бы глупо.
Когда она пыталась все-таки микрофон забрать, это была как раз сцена со Шутким.
Да-да.
Соловьев ей несколько раз сказал, вот коммунисты узурпируют микрофон, отбирают.
Не, ну, он всячески, игра. Конечно, шпынял коммунистов и Бортко осаживал, хотя Бортко, кстати, сказал очень справедливую вещь по поводу Павловского и очень справедливую вещь по поводу того, что Грызлов, собственно, «Единой России» не вышли на дебаты, и не вышел на дебаты Путин, хотя был номером один. Соловьев пытался ерничать там и так далее, но это все было не очень корректно и совершенно, на мой взгляд, недопустимо. В данном случае слово даже некорректность не буду произносить. Когда выступал господин Проханов, который как раз позволил себе ерничество в адрес Бориса Немцова, сказал, что, в общем-то, он согласен с вечным своим оппонентом, но при этом добавил, что выбранная им тактика по поводу участия в марше несогласных, все-таки это новый вот, дополнительный ресурс. Очень жесткую отповедь Немцову дал Соловьев, сказав, что нельзя, ну, помимо всего прочего, что это не сыграло им на пользу, нельзя вставать под черные знамена с под партию под черные знамена с крайне омерзительной идеологией. Но я бы хотела спросить у господина Соловьева, а где он конкретно видел, что Немцов стоял под черными знаменами? Давайте будем буквально следовать его словам. Я видела, что он стоял под знаменами СПС на марше несогласных. Под черными знаменами я его не видела. Более того, все-таки партия Лимонова, если ее имеет в виду господин Соловьев, это не фашисты. Да, и знамена, конечно, могут быть черными, но омерзительные идеологии это не, вовсе не означает, что под ней подписывается Борис Немцов, выходя на марш несогласных. Это передергивание просто фактов.
Между прочим, я так ежилась от того, в какой-то момент в ЦИКе перестали называть страну коричневой. Видимо, им кто-то подсказал, да, это, что кстати, не, тоже... не надо называть по мере того, как красится страна.
Почему именно этот цвет выбрали, кстати говоря?
Я так... Ну, в какой-то момент, видимо, сказали, что не надо слово употреблять так часто, и смикшировали. Mm-hmm. Потому что цвет, конечно, был крайне несимпатичен.
Ну да. Но вот, Арин, Лимонов это же уже такой отыгранный вариант, то есть по нему приезжали все, включая Николая Сванидзе нашего.
Ну да, «Цыпленок жареный»
да,
фильм.
То есть это же политика, да, мы понимаем, что сейчас они фашисты, но мы понимаем, что в начале 90-х у них был некий лозунг, за который можно сейчас зацепиться и который цепляется. То есть политика в этом смысле достаточно циничная, здесь ничего такого нет.
Да нет, я просто говорю, что он передергивал факты, понятно, Соловьев. Я даже не про Лимонова, а про Немцова.
Да, нет, я понимаю.
Он не стоял под черными знаменами, флагами, простите, вот дословная цитата, нельзя стоять под черными флагами с более чем омерзительной
это
идеологией.
Это фигуральное выражение, что Немцов принял марш, принял участие в марше несогласных.
Это вы, Саша, понимаете, это не факт.
Я бы, между прочим, сейчас... Жаль, что у нас нет цифр. Вот просто любопытно. То, что, как вы обсуждаете вечер, означает, что для вас вечер был связан с НТВ. Потому что
нет, не Россия,
не только, нет, а мы переходим туда-сюда,
нет, это
на Первом канале.
Я смотрю
тоже.
Пропорционально все три канала,
тоже.
И все три записывала.
И просто было бы любопытно посмотреть, как в этом контексте легла ликвидация с очень, конечно, символическим названием.
Я думаю, что она будет, конечно, лидером воскресного вечера, сдается мне. Во всяком случае, первая серия точно, вторая не знаю.
Это спорный вопрос. Ну, посмотрим, Марин, ты же
нет, я думаю, что Первый канал, конечно, может и возьмет высокие показатели обсуждения, но все-таки динамика была не слишком... разнообразный и сильный самого формата. Все-таки вот видение, оно дает о себе знать. У Соловьева, я думаю, в Москве могут быть неплохие показатели, но это надо смотреть цифры. Цифры очень такая вещь, которая они фактически социологии точно требуют.
Мы сейчас прервемся, Саш, на новости, да, и, значит, в час дня, я напоминаю нашим слушателям, после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие. Парламентские выборы 2007 года. Впервые с новым законодательством. Обеспечит ли оно реализацию конституционных прав граждан избираться и быть избранным?» На эти вопросы отвечают гости в студии «Радио Свобода», вице-президент фонда «Индем», доктор юридических наук Михаил Краснов, доктор юридических наук профессор Борис Страшон и адвокат, доктор юридических наук, профессор МГУ, член КПРФ Елена Лукьянова. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком России подводит итоги выборов в Госдуму. После обработки 98% бюллетеней голоса распределились так. За «Единую Россию» высказались 64,1% избирателей, за КПРФ 11,6%, за ЛДПР 8,2%, у «Справедливой России» 7,8% голосов. Остальным партиям не удается преодолеть 7-процентный барьер. Выборы в Госдуму России проходили под сильным влиянием властей, заявил заместитель председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ Кима Кильюнин. Он присутствует в Москве в качестве наблюдателя. Основные нарушения на выборах связаны с голосованием по открепительным удостоверениям, ограничением прав наблюдателей, подсчетом голосов и незаконной агитацией. Об этом свидетельствуют данные информационного центра «Голос выборов». По сообщениям корреспондентов «Радио Свобода», нарушения, зарегистрированные в Свердловской, Томской, Челябинской, Ульяновской, Самарской областях, Москве, Петербурге и ряде других регионов. США призвали Россию расследовать нарушения, отмеченные оппозиционными партиями и независимыми наблюдателями во время голосования на выборах в Госдуму. На шахте имени Засядько в Донецке в воскресенье вечером произошел новый взрыв, третий за последние две недели. Погибли 5 человек, 66 госпитализированы с ожогами и травмами. Граждане Венесуэлы отвергли поправки Конституции, которые продлевали на неограниченный срок полномочия президента Уго Чавеса. Против высказался 51% венесуэльцев, за 49%. Нынешний президентский срок Чавеса истекает в 2013 году. Международные посредники на переговорах о будущем статусе Косово встречаются сегодня с руководством Сербии и косовских албанцев.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, микрофон Анна Качкаева. Продолжаем программу «Смотрим телевизор». Со мной в студии мои коллеги, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман. Вам мы задали вопрос, повлияло ли телевидение на выбор граждан. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvobod.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас, прежде чем начать читать то, что вы нам уже написали, я все-таки хочу немножечко вас сбить только с НТВшного и, ну, собственно, и вчерашнего вечера, а просто заострить ваше внимание, чтобы, может быть, вы сформулировали, все-таки чем нынешняя кампания, миновавшая кампания, отличалась от всех предыдущих? Что-то вас, помимо, там, я не знаю, вот, откровенной пропаганды удивило, были ли какие-то детали, которые с точки зрения телевидения как-то особенно его характеризовали? Не знаю, там понятный страх, понятную там или не очень понятную жесткую реакцию на незначительность оппозиции. Что-то еще?
Ну, я скажу так, что, пожалуй, что уже рецепты каждой предвыборной кампании известные всегда, они повторились и здесь, вот просто с разницей некоторой, плюс-минус, да, то есть еще больше Путина, еще больше Единой России, еще больше сторонников, то есть методы понятны, и, соответственно, с оппозицией в данном случае, то есть кто выбран, да, врагом.
И грязноватость, в общем, похожая.
Абсолютно.
Мне похожие кажется, белых на государственном колоде, похожие на Скуратова, как я все
время говорю. Да, нет, очень, это просто на... кого выбрали жертвы, да, да. В данном случае не повезло. СПС, их выбрали жертвы. Mm-hmm. Мне кажется, что приемы и технологии, вот вы задали вопрос, я стала пробегать, они, в общем, те же самые. Я, знаете, единственное удивилось, что вот в прошлой кампании очень тянули партию «Родина», и особенно это было заметно на Первом канале, они были практически везде, даже в неполитических форматах. Здесь уже такой необходимости острой не было.
Да, то есть их не пускали таким сплошняком, через сквозняком, через весь эфир от «Пока все дома».
Вот я как раз «Пока все дома» специально думаю, может, в воскресенье кого-то приведу идут из «Единой России». Нет, все-таки не стали, была Лариса Долина. И в последней программе «Ледникового периода» тоже в жюри, как я пошутила, не было, по моим прогнозам, значит.
И умники, и умницы уже совсем там не загрузили.
Нет, там была, ну, были, до этого «Единая Россия» была. Но, тем не менее, мне кажется, что все-таки у телевидения были отработаны технологии. Я единственное скажу, что все-таки в прошлой кампании НТВ было несколько свободнее в информационных новостях. Вот это, пожалуй, наверное, с точки зрения телевизионного, я бы сказала... Это же было при кулистике?
Да.
Нет, стоп. Нет, кулистикова нет, не было еще. Да. Поэтому, конечно, это многим многое объясняет. Но вот, то есть, с подачи марша несогласных и других акций оппозиции уже Владимир Михайлович, канал под руководством его, уже он последовательным в этом. Мне, кстати, в этом смысле, ну, жаль многих действительно сильных ведущих и корреспондентов, но работают информационно-технологически они по-прежнему на высоком уровне, но с точки зрения табуирования тем, они, конечно, серьезно...
Да, и
непредсказуемости уже в субботу, если вы обратили внимание, после так называемого обращения президента, хотя его обозначали, как вы помните, вдруг ответы на вопросы и путались еще потом полдня, как его все-таки называть, но не в эфире, а
отвечая. А, кстати, Павловский очень отлично, они все сами говорили по обращению, они уже забыли.
Да, они же сами забыли, что версию выдали про заявление, про ответы на вопросы. И уже было видно в вечерних выпусках, если вы обратили внимание, ровно те же четыре партии, которые и потом появились как плашечки на Первом канале, и четыре штаба, которые обозначили еще до итогов голосования на российском телевидении. То есть подспудно, даже если и никто еще никаких особых экзит-полов не смотрел и так далее, подспудно это уже выдавалось как заданная тема. Никакого удивления вроде бы быть не должно было.
Ну да, и еще единственное, я бы сказала, что, наверное, все-таки рвение каждого конкретного автора-корреспондента на канале «Россия» в «Вестях» и в программе «Время», и в новостях Первого канала, на мой взгляд, уже в эту кампанию они просто зашкаливали. Такая вот верноподническая риторика, она, к сожалению, прогрессирует от кампании к кампании, и вот это, к сожалению, с чисто профессиональной точки зрения вызывает такое удручающее
ощущение. Я бы выделила за скобки Эрнеста Мацкевича, который работал.
Я тоже об этом написала. Более того, я в субботу, когда закончилась кампания, позвонила Эрнесту, специально хотела дождаться именно всей кампании, чтобы не было никаких осечек. Работал очень профессионально, достойно. Угу. И я думаю, никто из выступавших просто не может кинуть в него камень.
То есть в предложенных обстоятельствах он сделал
в предложенных все, чтобы... обстоятельствах на государственном канале человек вот свое профессиональное реноме не уронил. Это я согласна, это действительно стоит отметить.
Да, ну вы сказали по поводу отличий, мы с вами вот перед передачей говорили, когда по телефону, действительно, вы сказали правильно, что когда в те выборы, когда вел Савик Шустер «Свободу слова», и мы были там, в Останкино, и это было интересно, и мы ездили, и у нас газет, корреспонденты «Московского комсомольца» были тоже и на канале «Россия», и на Первом.
Да, и в предыдущие всякие выборы. Мы были
то
там.
Сейчас и никто не давал уже такого задания, и мы сами уже не хотели туда ездить, нам достаточно было, то есть мы понимали, что это будет, и действительно это был вот этот съезд победителя, о котором вы сказали, правда, съезд победителя, чем закончился в нашей истории, мы знаем.
Да.
И, кстати, здесь тоже есть некоторые вещи. Но я хочу сказать, вот Арина сказала по поводу жалко корреспондентов. Действительно, вот вчера...
Нет, мне не жалко, это вызывает жалость.
Вызывает жалость, да. Вызывает жалость. Значит, вот Антон Верницкий там был в центре избиркоме. Но тоже мы помним, как человек, что он сделал с партией «Яблоко».
Сделал медиамоста.
Да. В общем, он занимался вот этими заказными вещами. Вот он продолжает успешно трудиться. Значит, ну, теперь по поводу еще немножко вот вчерашнего вечера. Вот насчет Соловьева я бы не очень согласился в том, что он перебивал там, где ему не нравится, потому что, например, он выбрал очень такую ерническую тактику. Вот когда Светлана Савицкая говорила, что да, были... Значит, в этой предвыборной кампании там недочеты, которые мы будем проверять. И Соловьев уже ведет ее дальше и говорит: подтасовки. Она говорит: нет, мы еще будем проверять, были ли это подтасовки. А он уже это сказал. То есть он таким образом хочет показать, что ну да.
Что
вот,
она идиотка.
Ну, сейчас
сумасшедшая.
Не, ну зачем? Что коммунисты сейчас будут об этом только и говорить, так
но,
пусть Саш, говорят,
Соловьев
потому что они проигравшие.
Соловьев точно не нуждается в вашей защите, потому что как ведущий он, безусловно, работал, если отстраниться от всего остального, работал лучше, чем
Саганьков.
Все его коллеги.
С Огоньком, Живов,
нет,
ярко.
Три часа держал эфир.
Как
это
обычно.
Правда.
Да, а вот, скажем, те, кто приглашенные у Соловьева, они все-таки были из близких к оппозиции людей, например, там Дмитрий Быков, Михаил Веллер.
Быков оппозиции?
Ну, нет, близких к оппозиции. Ну, близких к оппозиции. Вот
так,
это выглядело
человек.
Достаточно жалко, потому что сначала Дмитрий Быков доказывал, что мы тоже хотим прогресса, потом он как-то робко пропитал, что нам нужно, мы тоже, мы за телевидение...
Нет, Быков сказал мне очень
показал.
Существенную
ну,
вещь
это выглядело достаточно
про то, что
робко,
такого количества врагов у нас не было даже в 30-е годы, обозначенных как
ну,
враги.
Ну да, и он выступил за то самое свободное телевидение, на что Соловьев парировал, что а где вы видели несвободное, у меня в программе вы все и выступаете. И господин Веллер тоже, Михаил Веллер, достаточно...
Саш, давайте перестанем пересказывать «Воскресный вечер» с Соловьевым. А я вас
просто
там
некоторые
детали
очень важны.
Дело
да.
не в деталях.
Хотя ерничества было очень много.
Безусловно.
Он перебивал
он
очень много.
Давайте все-таки подводить так, некоторые итоги в телевидении этом. Как вот Арина для себя определила, что ничего нового по сравнению с предыдущими кампаниями с точки точки зрения воздействия приемов и техник не было. У вас тоже такое ощущение, что телевидение просто так вот оно уже в этом смысле заморозилось и работает как такой инструмент, который поставлен на службу сильного?
Да, но мне кажется, что самым сильным ходом то, чего не было в той компании, это был вот тот самый пресловутый митинг во Дворце спорта Лужники, потому что это...
Который был срежиссирован телевидением,
да, который был.
Нет, митинг в Лужниках был в прошлой компании, чуть меньше была его численность, и тогда это режиссировал Александр Файфман, а в этом году это было коллективное срежиссирование. Саша, ты просто забыл.
Нет, просто не такое значение
не такое значение, правильно, что у нас было... срок президентский заканчивается.
Да, не было этого,
а
этого...
шоу было такое же.
Да, не было этого движения, и поэтому... Здесь это был такой очень сильный момент, и здесь просто нужно было как-то выбрать какое-то отношение к всему происходящему. Вот я сказал о Марианне Максимовской, которая вот так все это на полном серьезе спрашивала. И это действительно серьезно, потому что то, что власть заявляет, то, что Владимир Путин, который действительно его показывали во всех ракурсах, и это было действительно нарушение, и это уже вряд ли кто-то будет оспаривать. Он говорил, что мы подошли к полной смене властной формации. То есть что за этим стоит, никто не понимает. Вот эти дежурные политологи, они вряд ли понимают то, что говорит Путин, но тем не менее они это полностью одобряют. А что это, как это реально будет? Вот Сергей Брилев спросил, вот есть победа, но должна быть, как осуществится эта победа, что, значит, практически будет сделано? На это тоже никто не может ответить, потому что когда...
Да, потому что Владимир Путин сказал две вещи за эту кампанию, помимо всего прочего, которые на самом деле крайне странные делают эту победу. Он называл очень многих из своих сторонников, правда, оговаривая, что лучше их нет, проходимцами практически, что там очень много собирается примазавшихся, да. А вторая тема, что будет тотальная смена вот этой вот, на кого? На вот тех, кого он называет примазавшимся и так далее.
Да.
И ответа на эти вопросы ни вчерашняя ночь, ни компания абсолютно не дает.
Что будут делать вот с той сменой элиты? Те тоже, что с господином Старчаком, значит, непонятно. Следующее тоже непонятно, значит, когда он говорит, что если народ не доверит, я буду спрашивать из президента. Каким образом это будет? Опять политологи, я уверен, ничего не знают, потому что наши политологи себя очень хорошо проявили, когда была смена правительства Фродкова на Зубкова, где они ничего не попадали.
Сейчас опять переходим в политическую плоскость. Я понимаю, что это для нас очень важно. Но главное, что мы с вами подводим итог, что телевидение ничего принципиально нового не изобрело, оно просто еще раз подтвердило вот свою возможность работать как машина по заточке.
Я одну короткую реплику Саша сказал по поводу Сергея Брилева, который задавал вопросы, кстати, по поводу вчерашнего и по поводу это как раз характеристики компании. Сергей Брилев вчера тоже меня поразил, когда у него был на прямой связи Ментимер Шаймиев. Мало того, что он почему-то очень был удивлен, что господин Шаймиев сидел в студии Вестей региональных, он задал ему вопрос,
где он еще, интересно,
а где он, собственно, что здесь, что здесь удивительного, особенного для телевидения, я не поняла. Но он вот задал ему такой вопрос, что такое «Единая Россия» по поводу ее идеологии. Это все еще партия всех, спросил господин Брилев, и тут же сам отвечает. Ну, судя потому, какой она процент набирает, так оно и есть. И продолжает вопрос. Или все-таки эта партия сейчас начинает у этой партии сейчас начинает складываться некая идеология, которой так или иначе можно можно идеологию определить. Во-первых, я сам вопрос не очень поняла, но больше всего меня поразило, что он, задавая первую часть вопроса, сам же на нее и ответил, что все-таки, да, это партия большинства.
Давайте послушаем. Константин Семенович, Тверская область. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Да. Во-первых, мне интересует, как вы, ваше мнение, хочу узнать, за кого голосовали. Все открепленные, голосовавшие по месту работы или на службы, все бомжи, пьяницы, вот, которых показывали в Ленинграде, в Петербурге. Они же явно голосовали так, как надо было, во-первых. Это специально было и сделано. Теперь это по поводу Соловьева. Вам не кажется, что он все больше и больше похож становится на Жириновского своей клоунадой? Ведь за все передачи к «Барьеру» судьи, подобранные Соловьевым, ни разу не совпали своим мнением с мнением народа. Ни разу, подчеркиваю.
Ну, это, в общем, драматургия. Нет необходимости, чтобы совпали. Скажите, Константин Семенович, на ваш выбор телевидение повлияло?
Конечно, очень повлияло своей наглостью, бессовестностью. Такие вот, как Познер, Соловьев тот же, Сванидзе. Это же о них писала Карташова. Подонков наняли хулить или хвалить.
А, Кирилл из Рыбинска, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел сказать свое мнение. Значит, да. Смотреть вчера вот особенно эфир государственных телеканалов было просто отвратительно. Особенно в сравнении с тем, что было 4 года назад. Давайте вспомним. Была свобода слова Савика Шустера. В рамках предвыборной кампании и в рамках подведения итогов все равно это было как-то живо, интересно, можно было наблюдать. Вот. А то, что немного порадовало, это вот вчера по РЕН-ТВ показали, как был вброс бюллетеней. Прямо в прямом эфире, прямо Чурову показывали запись вброса бюллетеней. На что он вообще никак не отреагировал, ему просто наплевать. Вот. А вообще на государственных СМИ такой дух смердяковщины отвратительный совершенно.
А скажите, пожалуйста, вы смотрели на РЕН-ТВ спецвыпуск в 2:30 ночи?
Да, да, да.
Ага, и это они показали, он короткий у них совсем был, да?
Да, там прямо как...
Да, 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 да. Спасибо, я просто хотел уточнить.
Выводили милиционеры, они кричали, вы нарушаете закон о выборах. Они все равно их вывели, потом вброс показали, вброс бюллетеней, представляете? Показали, Чурову наплевать. Вот, а то, что по поводу кампании, еще два слова. На самом деле, это не все зависит от власти. Наша вот оппозиция, вот эти лица Явлинского, Немцова, они проиграли даже в 2003 году, когда была свобода слова у Савика Шустера. Было телевидение. Да. Они должны были все уйти, они политические трупы. Мы проигрываем только из-за нашей отвратительной, поганой оппозиции.
Даже... Да, благодарю вас, Кирилл. Анатолий из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
А вы знаете, здравствуйте, Анна Григорьевна. Вот предыдущий, я просто одно и то же хотел сказать. Вы знаете, при всем моем уважении к представителям оппозиции, все-таки они перестали быть дееспособными. Ведь это вот правда.
Я подозреваю, что все-таки это не вся правда. Это ведь еще зависит от людей, которые либо разделяют эту точку зрения, либо поддерживают, либо голосуют, либо не голосуют. От того, кто пришел и не пришел, это все тоже имеет значение. На ваш выбор повлияло телевидение? Что-то там. Олеся из Полесья. Очень
здравствуйте.
Красиво звучит. Здравствуйте.
Посмотрел вчерашний телевидение. Да. Понимаете, это какая-то произошла у этих всех политиков, технологов, какая-то замена конечностей. Голова внизу, ноги вверху. И я окончательно убедилась, что вот эти пензенские, замуровавшиеся в землю и не голосовавшие вчера, 2 декабря, я убедилась и верю, что в мае обязательно будет конец света,
так.
Как они обещают.
Не, Олесь.
Еще какой-нибудь конец.
Олесь, вот не надо, совсем конца не надо, и уж конца света точно не надо, жизнь на выборах не заканчивается, я вас умоляю. Георгий из Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Анна, я еще до выборов говорил в одной из передач, звонил, что они выбирали нас, а не мы их. Они выбрали нас, тех, кто... их интересовал. Но это не главное. Главное поражение – это журналистский корпус, который не выступил стеной против власти. А власть была, журналистский корпус был разобщен. Это стыдобище и позор России. Вы работаете на службу слова за слово, и ни один из вас хотя бы не сформировал вокруг себя группу, ну, недостаточно мощную, которая бы на себя обратила внимание российского общества. Вы посмотрите, что творится на Западе. Там мгновенно вся страна выскакивает на улицу, если завоевания какие-то попираются властью. Вы формируете общественное мнение, но вы этого не сделали. Вы должны были выйти на улицу.
Нет, я бы предпочла, чтобы журналисты все-таки на улицу не выходили, чтобы они работали профессионально. Петр из Москвы, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Ну, телевидение, на мой взгляд, сделало свое черное дело окончательно. То есть у нас теперь народ и партия едины, а Путин и партия близнецы-братья. Все вернулось на круги своя советские. Ну, еще два слова о нашей интеллигенции. Ну, господин Веллер своим жестом таким снизу вверх показал, что она собой... представляют, к сожалению. Спасибо вам.
А будете комментировать, Саша?
Да, я просто сейчас детально про Михаила Виллера. Наоборот, ведь понимаете, что он сказал? Он сказал, что вот он хотел понять, почему такой большой процент голосовал за Единую Россию, когда все видят, что цены растут, все видят, что принят это Единая Россия, этот закон о монетизации, как он был принят, все видят, что пенсии мизерные, и все к этому ко всему причастны Единая Россия, а тем не менее голосовали именно за Единую Россию. Он, как писатель, может быть, как гражданин, хочет понять, каким это образом случилось. Наверное, это случилось действительно, вот, Аня, главный ваш вопрос, что телевидение такое...
Нет. Я думаю, что все-таки не только телевидение, нет, а просто потому, что обыватель не видит прямой связи между плохой управляемостью и качеством управления.
А мне кажется...
И многочисленными нерешаемыми проблемами. Телевидение в этом только лишь часть того, что происходит
вокруг. Я все-таки не соглашусь, и мне кажется, что страна управляется первой административным, конечно, ресурсом. Мы знаем, что он из себя представляет. Но другое дело именно с тем самым телевизионным ресурсом. И то, что вот народ готов вот так вот объединяться за власть, это очень во многом... именно благодаря телевидению, то, что народ смотрит вот эту подачу телевизора.
Давайте я быстро прочитаю с пейджеров. Венесуэльцы оказались умнее россиян, Чавесу не удалось оболванить своих граждан. Все элементарно, теперь ядро имеет 2/3, примет поправку к Конституции, создаст Центральный военный совет, который и подгребут всех силовиков, будут контролировать и получат доверие. Александр пишет. Сделайте, пожалуйста, передачу о том, насколько правдоподобны, чьим именно оказались прогнозы и оправдались ли прогнозы политологов. Андрей. Даже запойный алкоголик иногда приходит в себя. Деталь от Петра. Я была наблюдателем на одном из участков Москвы. Фальсификации почти не было. Предвыборная кампания за счет массового зомбира телезрителей была небывалой, что повлияло на исход голосования. Так, сколько бы вы ни плевали на любителей игры «Что, где, когда» адвоката Борщевского, вот это вот любители, видели мы его, мы не плевали на него вовсе. Полина, победа Единой России – это результат бедности народа. В городах-миллионниках, где народ побогаче, успеха нет. За пределами народ не имеет возможности покупать газеты, которые нынче дороги, имеет спутниковые антенны. А Соловьев – обаятельный манипулятор. Показать бы ему записи 5-7-летней давности. Галина Сергеевна из Санкт-Петербурга. Фильм «Ликвидация» был отодвинут на более позднее время для того, чтобы избиратели не предпочли его выборам. Видимо, с явкой в Москве было не очень, поэтому задерживали результаты.
Это правда. Но мне, кстати, сейчас пришли рейтинги «Ликвидация». Да. Она действительно вот во время эфира мне смс-ку прислали. Она действительно бьет показывает очень большой рекорд. Вот самый последний кусок, ради которого, кстати, прервали сериал «Пятой студии», доля в Москве составила 44,7%. Сразу поясню слушателям, это почти половина всех, кто потенциально находился у телеэкрана. При рейтинге почти 19%. Это значит, каждый пятый житель Москвы из тех, кто потенциально может находиться у экрана, смотрел «Ликвидацию», ее рейтинги были гораздо, гораздо в разы выше, чем у той же «Пятой студии».
Угу. Телевидение не повлияло на выборы, повлияли дела Путина. Повлияло то, что богатые богатеют, а бедные беднеют. Предчувствие беды остается, Вячеслав Михайлович. Конечно, кремлевская диктатура сделала все возможное. В первую очередь использовали телевидение, чтобы поставить за собой власть. А главное, теплые насиженные места и огромные капиталы. Депутаты есть самые крупные олигархи. Савельева. Ура, Единая Россия победила, мы поддерживаем Путина, очень этому рады. Конечно, вам-то это печаль. Насчет Швыдкова, человек приспособленец и губитель русской культуры. Молодцы, что вы его не поддерживаете и даже осуждаете.
Да и дело в том, что как раз печально. Я с симпатией отношусь к Михаилу Ефимовичу, а это просто меня повергло его заявление у Соловьева, просто недоумение.
Давайте вот послушаем.
Да, это я просто поясняю.
Михаил из Петербурга, здравствуйте.
Добрый день. Я вот что хочу сказать. Вот если уж человек уверен, что его голос ничего не решит и будет все так, как сказано, ну вот как вот сейчас, то надо сделать вот как, хотя бы проголосовать за себя. Как говорил Мюллер в 17 мгновениях весны, никому верить нельзя, мне можно. То есть надо что сделать? Надо пойти на выборы и, как было в шутку сказано, поехал в Москву у Балтянской в передаче где-то год назад, хрен вам, а не голос мой, бюллетень свой унесу домой. То есть надо взять бюллетень, пойти в
класс. Михаил, ну сейчас мы что об этом говорим? Все уже произошло. А телевидение на вас оказало какое-то влияние? влияние?
Меня телевидение только оказало, ну, как бы сказать, ну, это шоу, там, развлекательные, так сказать.
Ну, понятно. Ну, а рядом с вами люди ориентировались на то, как и что телевидение показывало?
Ну, как, вот я могу одно сказать, что канал «Россия», к примеру, больше на себя аудиторию оттянул, потому что они показывали фильм «Ликвидация». И причем вряд ли можно сказать, что это было без рекламы, особенно вторая серия, когда было заявлено.
Да, понятно. Лариса из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Русь – православная страна. И Троцкий уже пройден. Лимонов – это троцкист. Немцов недалеко от него ушел. Поэтому за них голосовать никто не будет.
Лариса, я просила вас ответить на вопрос, повлияло ли телевидение. На вас, видимо, не повлияло.
Партия коммунистическая? Нет, не повлияла. Партия коммунистическая.
Ну, вот и хорошо. Понятно. Спасибо. Оппозиция получила по заслугам. Такие мнения тоже есть. И некоторое разочарование, конечно, от того, что произошло, тоже есть. Про телевидение, тем не менее, наши слушатели пишут в основном, что на них оно не сильно оказало влияние. А вот на кого только оно оказало влияние? Видимо, на всех тех, кто...
Ну, вот как раз к продолжению, а не вашей реплики, мне опять-таки прислали смс-ку, я просто специально просила.
Ну, правильно, и я просила, чтобы у вас были
цифры. Да. Так вот, я вам хочу сказать, дорогие господа, наши прогнозы по поводу интереса зрителей к телевидению, к политическим форматам совершенно не оправдался. Потому что, во всяком случае, данные предварительные по Москве говорят, что на Первом канале их информационный канал, видимо, в самом начале смотрело всего 16% аудитории с рейтингом чуть выше 2, а господина Соловьева фактически не смотрели вовсе, потому что его доля составила всего 8% при рейтинге 4. Это даже ниже намного, чем Владимир Соловьев собирает своим воскресным вечером в обычной непредвыборной кампании.
То есть смотрели «Ликвидацию»,
все правильно.
То есть все
в подавляющем большинстве, почти в 5 раз больше аудитории смотрела «Ликвидацию». Это, к слову, о том, что насколько народ интересовался итогами выборов. Видимо.
Но перед этим народ сделал свое дело, проголосовал так, как он проголосовал, и пошел с легким сердцем смотреть
«Ликвидацию». И пошел смотреть «Ликвидацию». И я говорю, что вот мне-то кажется, что вчера Россия сделала заявку на уже президентскую кампанию. Персонажи, которые мы сейчас с вами будем обсуждать в течение ближайших 2 недель, они точно будут определять героику вот этих новых лидеров, которые начнут свою предвыборную кампанию. И она наверняка будет в том числе и в виде спора за порядок или за все-таки, как вы говорите, чтобы Миронов не отвечал, пока еще не дошло.
Нет, просто люди, как сказать, они уже понимали, что все, во-первых, посчитают и без них. Они проголосовали так, как, мне кажется, все-таки огромное влияние на это именно в предвыборную кампанию и до нее сыграло именно телевидение, которое владеет властью. Это огромный медиа ресурс, и да,
так
куда
видите,
это все повернет,
вот на самом деле, что показывает эта ночь, что телевидение изменилось в том смысле, что развлекательный киноформат оказался важнее, чем все
дискуссионные
программы.
Ну, этого, конечно, стоило ожидать, но просто это действительно очень маленький процент, который интересовал. Вот то, что смотрели Соловьева так мало, это очень показательно.
Ну да, но это постфактум уже.
Я благодарю вас, Арина Бородина, Александр Мельман. Наверняка мы начнем скоро с вами обсуждать еще один знаковое название, фильм «Преступление и наказание», который тоже запускается в начале предвыборной президентской кампании. Это была программа «Смотрим телевизор». У микрофона была Анна Качкаева. С вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.